По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Мы разговариваем сегодня о таких темах, как герой и героизм. Вспомнился замечательный фильм Ларисы Шипитько «Восхождение». Вы, конечно, смотрели его, да, отец Андрей?
Это прежде всего повесть Быкова, да, вот одного из... Может быть, одного из самых таких настоящих писателей, Василия Быкова, который смог засвидетельствовать о войне, может быть, на уровне такого вот редкого проникновения в некий вот психологизм, в психологию человека, поставленного как раз-таки часто перед жестким выбором, перед лицом жизни и смерти, скорее даже смерти, чисто вот связанной с событиями войны, оккупации. Причем Василий Быков, то он как раз и не тот автор, который живописует какие-то с размахом батальные полотна, а который как раз-таки исследует вот психологию отдельно взятого человека, применительно вот как раз-таки к обстоятельствам, связанных с такой обыденной героикой на войне. У него как раз-таки часто героизм, это же описан в совершенно таких обыденных, даже можно сказать, жестко обыденных тонах. Ну, вспомните, например, его вот повесть там, или роман, ну, «Дожить до рассвета», когда главный герой, он, задача его, ну, можно сказать, как можно более по возможности, что ли, результативность, так можно выразиться, отдать свою жизнь применительно к конкретным военным обстоятельствам. А все сводится все равно к тому, что выбор у него сужается там просто в конечном счете какого-то обозника там взорвать последние гранаты, так сказать. Как раз-таки вот мы говорим о героизме, а вот такого писателя, как Василий Быков, у него как раз вот эти вот вопросы, связанные с таким обыденным, что ли, героизмом, они, ну, с какой-то предельной беспощадностью исследованы. Вот, как часто человек оказывается перед совершенно таким вот выбором остаться человеком или поступить по некой, согласно некой правде, которая совершенно выглядит порой и неброско, и даже, может быть, и не вполне героически, как хотелось бы, опять же.
Отец Андрей, ну вот почему я вспомнил именно фильм «Восхождение», а не повесть «Сотников»? Потому что именно Шипитько заострила религиозный один момент очень сильно. Согласитесь, что герой Сотников, да, такой героизм-то незаметный, он просто не предал. Ну, как солдат Родионов в Чеченскую войну, да? Вот, он идет на смерть, и Шипитько сделала ему, ну, совершенно откровенно иконное лицо, глаза Христа, да? Вот какой у нас Христос в нашем храме Благовещения, да, с огромными глазами. Вот основная икона, такой же там в фильме «Сотников», да, вот, ну, четко совершенно уподобление Христу, святой. А рыбак, он Иуда, и сделан он как Иуда, и даже похож на некоторые изображения Иуды. Вы чувствуете, вот вы священник, эту религиозную подоплеку? Там же ни слова об этом нет. А вот я бы что-то еще ребенком почувствовал.
Ну, там, кстати, один из последних пейзажей, образа в фильме, это вид храма. Вот угу. В этой среде этой заснеженной пустыни, угу. Военной такой вот этой вот. Один из последних образов, это именно вот этот храм. Ну, очевидно, не действующий уже, конечно. Вот, но, тем не менее, все равно как-то вот восхождение, оно связано, видимо, да, все равно с образом храма в конечном счете.
Ну, то есть там четко. И получается, что вот такой вот вроде бы советский героизм, тот же Сотников, как и Рыбак, они принадлежали уже к тому поколению, они, в общем-то, молодые люди, да, по фильму, которые могли вообще никогда даже не слышать, не читать, не знать даже об этой истории евангельской. Они ее повторили, что, на мой взгляд, говорит о том, что христианство шире самого христианства, ну, такой парадоксальный момент, что человек может в Китае древнем жить, а совершать, по сути, поступок христианский, да, ну, вот, никогда не слыша о Христе. Также и советский человек, да, это конкретно христианский поступок людьми, которых трудно назвать христианами в плане конфессиональной принадлежности, так сказать, исполнения таинств, а тем не менее вот оказывается христиане. То есть вот так вот. согласитесь вы со мной, такой парадокс, да? Христианство шире христианства.
Но оно не шире самого Христа.
Да.
А вот как в человеке внутренний выбор по отношению ко Христу происходит, вот по отношению к правде Божией, может даже, да, действительно, человек оказывается и вне церковного, скажем так, христианства воспитан, вот, и вырос, не зная этого. Ну, вот, а почему вдруг, да, вот если использовать вот эти два образа, да, Сотникова и Рыбака, которых вы упомянули, которые, ну, наверное, да, в фильме «Шипитько» более, может быть, заостренным образом так вот это все проявлено, то да, ну, это некая тайна, почему вот один человек, у одного человека такой внутренний выбор, как говорится, а у другого человека оказывается совершенно иной внутренний выбор. Один ко Христу, значит, тяготеет к правде Божией, а другой скорее вот склонен Иудой стать. И, ну, тут, собственно говоря, это, наверное, никакая общественная идеология, никакая, как говорится, там, пропаганда, она не в состоянии эти вещи как-то прямо воспитать там, или спровоцировать, или спрогнозировать по отношению к человеку, тому или иному, да и вообще народу как таковому.
Кстати, чуть раньше, помните, вы говорили о комсомольцах, которые стали предпринимателями. Ну, кстати, из комсомола вышли довольно разные люди. Вот вы знаете, моя супруга, она поехала в свое время по искреннему комсомольскому, так сказать, велению на комсомольскую стройку, бросив, между прочим, роль оператора на телевидении в Останкино, представляете? То есть работать в Останкино и поехать в Амурск, строить там сначала свинарник, потом комбинат целлюлезный. Вот, вот это что? Кстати, тоже своего рода, да? Ну, героизм не героизм, но некое самопожертвование в этом есть, самоотречение. Искренняя комсомолка была. Вот, она и сейчас осталась абсолютно искренний человек, я за это ручаюсь, да, абсолютно, так сказать, неподкупно, да, и бесстрашно в своих суждениях и явлениях на жизнь. Есть Ходорковский, да, который был комсомольцем, а теперь он костерит собственную родину и, так сказать, и жадно ждет ее уничтожения. Есть другие персонажи, всегда успешная Матвиенко, работавшая на разных работах, в тот момент, когда мы говорим, она возглавляет Совет Федерации. Я ничего плохого про эту даму сказать не могу, но она уютно устроилась в жизни, обошлась без героизма, да, так сказать. Вот. Ну, работает, будем надеяться, что честно и ради хороших дел. Вот. Есть певец Кобзон, который всегда был певцом комсомола, и вдруг неожиданно уже пожилой человек, явно нездоровый, проявляет себя чуть ли не героически во время, как бы, вновь вспыхнувшей Второй мировой войны, только уже третьей или четвертой, получается, на его родине, на Донбассе. Едет, выступает, подвергает себя санкциям. И вот такой выбор, это тоже комсомолец. Так что очень неоднозначно, да, все-таки человек, человеческое и божеское в человеке, их пропорции, да, умение расслышать божеское в себе. Вот что определяет. А совсем не то, что они там все выходцы из комсомола. Вот я назвал несколько людей, вот, пожалуйста, выходцы из комсомола, все разные.
Спят курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой. Через рощи шумные и поля зеленые вышел степь донецкую, парень молодой. Через рощи шумные и поля зеленые вышел степь донецкую, парень молодой. Там на шахте угольной паренька приметили, руку дружбы подали, повели с собой. Девушки пригожие Божие тихой песни встретили, и в собой направился парень молодой. Дни работы жаркие, на бои похожие, в жизни парня сделали поворот крутой. На работу славную, на дела хорошие, вышел в степь донецкую парень молодой. На работу славную, на дела хорошие, вышел в степь донецкую парень молодой.
У меня, знаете, какая-то на этот счет реплика будет? Вот когда начинаем мы такие примеры приводить, даже вот в отношении собственных родственников, ну, мне, знаете, даже как-то просто вот из сопоставления тех или иных судеб, мне опять и опять просто, знаете, русский народ жалко становится. Вот всегда какие-то от века к веку, особенно в 20 веке, ну, какие-то экстремальные требования, экстремальные обстоятельства. Вот я, вы своего деда упоминали, я вот тоже сейчас сидел, думал, вспомнил тоже своего деда, Спиридонова Василия Спиридоновича, вот по происхождению такого из среды чувашских крестьян, 1910 года рождения, который человек тоже вполне в обыденном отношении героический. Героический он, знаете, в чем в особенности? Он всегда хотел трудиться свободно, вот по-крестьянски, ну, на том уровне, на котором он, так сказать, мог. И всегда тоже что-то, ну, было связано это с какими-то экстремальными ситуациями. Да, он там как-то в коллективизации участвовал, вот, да, он закончил школу офицерскую, воевал, участвовал в Сталинградской битве, вот, даже получил, еще находясь в действующей армии, будучи там командиром, вот я сейчас не помню, взвода или роты, орден Отечественной войны за захват там немецкого штабного блиндажа. Вот. Потом участвовал в форсировании Днепра, и после форсирования Днепра при боях на правобережье уже ему осколком оторвало, ну, два пальца на правой руке, вследствие чего уже он был мобилизован из армии, вернулся к семье, к своей супруге, моей бабушке. Уже у них было двое детей, вот, после чего еще двое родились. Но интересным образом у него еще судьба складывалась после войны. Он успел в тюрьме пару лет посидеть. Но, что интересно, не при Сталине, а уже при Хрущеве. Причем за что? За попытку ведения какой-то вот хозяйственной, такой коммерческой, что ли, деятельности. Он, будучи то директором совхоза, то инкубаторной станции, то еще, он где-то всегда хотел развернуть хозяйственную деятельность, такую вполне нормальную, позволял зарабатывать своим чиненным работникам, позволял им жить. Это вызывало неприязнь, зависть соседей. На него писали доносы. Вот, из одного такого доноса его на пару лет посадили в тюрьму, исключили из партии. Вот, потом он всю жизнь, уже в старости, я помню, уже в преклонных годах, ну, он, да, как ветеран, он все равно был ветераном, но в партии его так не восстановили, хотя он об этом как-то мечтал, потому что считал, что вот его незаслуженно все-таки обидели, действительно, это было незаслуженно. Но вот для меня это образ такого типичного, как говорится, русского человека с крестьянской такой закваской, который элементарно просто всегда просто хотел трудиться на земле. Я помню, в детстве всегда бывал вот в этом поселке, в деревне, где я жил, меня родители туда отправляли, вот к ним. У него всегда было все образцовое хозяйство. Огород, мастерская с инструментом, куда я забирался там и учился держать в руках там нож, напильник, молоток, топорик. Там создавал там хаос в этой в мастерской. К этому с большим терпением относился, видя, что я что-то все-таки учусь сделать. Вот огород там, все это было образцово по-хозяйски устроено. То есть просто-напросто, я так понимаю, вот простой русский, и в этом смысле героический человек вполне, он просто... хотел одного – трудиться на земле, как говорится, ну, так вот невозбранно, спокойно, но чтобы не мешали, чтобы власть не мешала. Власть мешала. И довольно, так сказать, регулярно ставя человека в какие-то вот экстремальные условия. То просто не давая ему свободно развиваться, работать на земле, то да, бросая в какие-то там великие стройки, так сказать, социализма, коммунизма, где да, жертвенный потенциал и вообще трудолюбие и способность к великому терпению, свершению, она всегда была востребована. Ну, мне, честно говоря, все-таки в этом смысле русского человека жалко, потому что его так измытарили, так и измочалили в этом его природном героизме, что ну, уже, как говорится, к концу 20-го столетия у этого героизма-то и поубавилось, и истощилось. Хотя, конечно, не совсем до конца полностью, но тут великий жертвенный потенциал, но невозможно же его эксплуатировать бесконечно, столетиями. Это есть же, наверное, этому тоже предел, такому вот психофизическому, что ли, здоровью народа.
Интересный у вас рассказ, я вас не перебивал специально, но в памяти отмечал, отец Андрей, где и когда наши деды могли пересечься. Годы рождения даже близки, мой родился в 1906, звали его Сергей Данилович Миронов, но в отличие от вашего деда, тут есть принципиальное различие, да, Сталинградская битва, да, ну, мой был, видимо, в должности побольше, там капитан и, в общем, командовал каким-то подразделением, батальоном, по-моему. Тюрьма тоже не избег, да, тоже она его не сломала. ну, мой, по 58-й пункт 10 сидел. Человек был на язык несдержанный, вот. Ну, и тоже нашлись иуды в окружении, то есть это тоже очень похоже, и тоже донос, и тоже 5 лет в лагерях, а 5 лет на поселении, вот. Ну, это его совершенно не сломало, надо сказать. Прожил довольно долго, и поэтому я его хорошо очень помню, я уже сам был взрослый, у меня уже дети были, то есть он успел и правнуков увидеть, и понянчить. Вот, до 83 он прожил, и до последнего дня работал главным инженером на заводе связи металлургическом, представляете? Без него ни одна плавка не могла пройти. Но вот интересно, что он представлял собой образ, скорее, человека индустриализации, хотя сам он из деревни Людиново, Калужской области, но до того у них там до революции было голодно, а он хорошо это помнил. Вот именно до революционные годы он проклинал. Вот знаете, у него не было такого, чтобы он, так сказать, молился на сытные, хорошие дореволюционные годы и проклинал, скажем, революцию. У него-то случилось все наоборот. Он был сыном нищего слепца-лирника Данила, получается, Миронова, да, вот бродили они, вот нищета, ужасно, унижение. А после революции дед закончил рабфак, и он, кстати, один из строителей Днепрогэса, он там возглавлял химическую лабораторию, это не так мало, ну, представляете, да, из того. И для него вот этот период Днепрогэса, а потом период послевоенного восстановления, где он тоже активно очень, значит, участвовал, да, это все вещи, знаете, такие очень-очень были, ну, святые, не знаю, но дорогие и личные. Хотя и огород, конечно, у него был в полном порядке, и животных он держал, да. Но, знаете, по поводу обыденного героизма, что меня поражало в деде и что, скажем, утрачено мной? Мне необходимо отдыхать. Я способен, да, в этом смысле, надеюсь, не срамлю честь предков, способен на какие-то усилия, даже большие усилия в работе. Но потом мне нужно отдыхать, как бы расслабляться. Я болею, что-то лежу, смотрю телевизор. А дед не знал отдыха. Отрубив смену на заводе, напомню, завод был металлургическим, приходил, животный, корм, огород, занимался нами, детьми, очень активно занимался. Ну, для примера, в 6 часов утра поднимал нас и из шланга, значит, обливал холодной водой, заставлял делать зарядку, все делал с нами, да. Ну, то есть это какой-то не человек, а действительно вместо сердца пламенный мотор. Да нет, там с сердцем все было нормально, но меня просто вот эта энергия поражает, понимаете? Вот это вот какое-то феноменальное поколение, казалось бы, откуда? Да, а любимым поэтом у него был Маяковский. Прямо скажем, не мой любимый поэт. Ну, то есть вы примерно представили этот психологический тип, да? Дитя индустриализации, а где-то творец этой индустриализации. Это своего рода, да, один из, скажем так, один из типов бытового героизма.
Небу тучи бегают, дождями сумрак жат, под старою телегою рабочие лежат, и слышат шепот гордый, он кроет капель спад. Ночи, и дождь сечет, как жгут, сидят в грязи рабочие, сидят, лучину жгут, синеют губы с холода, но губы шепчут мат. Свела промозглый скорчи, неважный здесь уют, сидят под мах рабочие, подмокший хлеб жуют, но шепот громче голода, он кроет капель спот.
Через четыре года здесь будет город сад.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.